православное слово.
Друзья, добрый день! С вами ведущая Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, кандидат технических наук, член Союза писателей России, благочинный прихода в Шотландии, Северной Ирландии, Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Здравствуйте, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте всем, кто с нами на радио Теос. И всех поздравляю с Днем Знания, началом учебного или академического года, когда с радостью, волнением наши младшие, у кого-то братья, сестры, у кого-то дети, внуки, внучки направились в школу, кто-то в университет, а кто-то там еще в более высокие учебные заведения. Это самое, ну, один из самых обещающих, подающих надежду дней в году.
Да, отец Георгий, вчера был День знаний, и вас с этим праздником, всех, кто вместе с нами. Друзья, мы продолжим сегодня тоже тему знаний. Но с другой стороны, вообще широко известна фраза, которая принадлежит философу Фрэнсису Бэкону: «Знание – сила». В советское время был такой журнал тоже «Знание – сила». Но вот в Библии написано: «Большое знание надмевает многие знания, многие печали». Вот о чем эти слова, отец Георгий?
Ну, надо различать, конечно. Слово-то одно – «знание» или «knowledge» по-английски, но значение и смысл его совершенно иной в Библии, чем тот, который мы теперь вкладываем в новое время, скажем так, со времен Фрэнсиса Бэкона, когда появилась, ну, мы теперь называем это наукой, или вот та цивилизация, в которой мы живем, когда ну, на основе научных достижений, доказательств или опровержений каких-то вещей, мы полагаемся на них и строим свое общество. И, конечно, в Ветхом Завете такого понятия науки и научных достижений, как теперь у нас, не было.
Вот вы интересно сказали, что основываемся на доказательствах, а можно сказать, что мы знаем. Вот что-то мы знаем из того, что нам говорит наука.
Ну, конечно, мы и говорим, что знаем, когда это доказано. То есть, когда аргументы «за» перевешивают аргументы «против». Вот. И, значит, мы считаем, что в суде это называется «вина доказана», а в науке называется «факт доказан». И им все, это знание. Это теперь кто с этим спорить будет? Зачем? И главное, зачем? Это бессмысленно спорить, когда это ясно. И потом на основании этого создаются уже какие-то материальные вещи. Ну, допустим, я не знаю, какие-то теории, поначалу выведенные, допустим, физиками или математиками в виде уравнений, ложатся в основу каких-то механизмов, конструкций, машин, ракет, я не знаю, к сожалению, атомных бомб. К большому сожалению, иногда это случается, атомных реакторов, которые дают свет, тепло, но бывает тоже являются источниками сильного загрязнения. Ну и вот я думаю, что наша эпоха, вот этот год знаний и время познания будет направлено, по крайней мере, такая тенденция направлена на познание того, как уменьшить, снизить и вообще избежать загрязнения окружающей среды, уничтожения видов, животных, растений, которые исчезают из-за человека. Да и сами люди страдают из-за того, что, кроме там землетрясений, цунами внеплановых или засух, или наводнений внеплановых, которых больше стало, как свидетельствует наблюдение. Но кроме этого, вот видите, пандемия, эпидемия появилась. Ну, связано ли это, конечно, с глобальными климатическими процессами, это трудно сказать, но, наверное, не без этого обошлось, если, по крайней мере, в этой пандемии какой естественный характер. Но если искусственный, лабораторный, то тогда совсем по-другому надо говорить обо всем. Но все равно, в любом случае, знание...
Вы сказали...
Минуточку, я вот к этой теме, что знания являются... Знание – сила, а сила, как мы понимаем, может быть, и против нас повернута. Прошу прощения, я перебил вас.
Да, пожалуйста. Я просто хотела упомянуть, вы сказали об исчезающих животных. Вот сегодня уже новость промелькнула. На нашей территории российской 11 видов животных признаны исчезнувшими. В том числе лошадь Пржевальского, атлантический осетр.
Да, и вот белый амурский тигр тоже на грани, там, по-моему, 2 или 3 особи осталось этого тигра на свободе. Ну, там в зоопарках есть, это реальный факт, понимаете? И главное, что исчезновение одного вида влечет за собой ущемление в жизни и постепенное исчезновение других видов. Там исчезнет какой-то мелкий моллюск, казалось бы, что там, подумаешь, был, его никто не заметит. А вместе с ним какой-то вид может быть исчезнуть, млекопитающих водных, китов, допустим, которые питаются этими моллюсками. Ну, или что-то в этом роде, что-то подобное. Мы знаем проблему коралловых рифов, коралловых островов, которые просто на глазах рушатся из-за температурных изменений, из-за того, что там обмен и жизнь бактерий нарушена. В общем, масса таких явлений. И поэтому знания, как видим, являются... Да, я хотел сказать, знания и сила. Так вот, сила может быть обращена вспять, то есть повернута против самих себя, против самого человека. И в данном случае, в погоне за силой мы обращаем знания не на пользу, а во вред. Вот, конечно, мы понимаем, да, но есть... К сожалению, и войны происходят, надо обороняться, и где-то, может быть, лучше оборона нападения, говорят, нападать. Но, в общем, производится оружие, да, производится. Но понимаете, это же деятельность человека абсолютно пользы самому человечеству не приносит и самому человеку никакой. Кроме той, что вот человек себя ограждает от влияния других людей, от захвата, от порабощения и так далее. Но доколе это будет? Трудно сказать. Но все-таки давно уже прошли рабовладельческие времена и крепостное право. Вот Александр Освободитель II отменил это. Царь, чью интронизацию скоро будут отмечать в сентябре в России. Понимаете, то есть знания, конечно, надмевают человека. И это понимали древние. Они не были в этом плане нисколько в сравнении с нами ущербными. Напротив, можно сказать, что они более широко, более общо понимали происходящие процессы внешние, внутренние в человеке. Но недаром мы до сих пор изучаем, основываем свою философию, любовь к мудрости на таких философов, как Аристотель, Платон, Плотин, Боэц, Ямблих. Те имена, которые, казалось, люди давным-давно уже прожили свою жизнь, но это все равно, что, я не знаю, какие-то древние первые модели телевизоров, сейчас вспоминать, изучать их, казалось бы, зачем, когда есть более современные, более новые, все стремительно меняется. А вот человеческая мысль, вот знание, о чем мы говорим с вами, оно присуще человеку как процесс познания, но и накопление знаний тоже присуще. И вот это может быть обращено во вред. Поэтому отец многими Георгий. Знаниями приходят многие скорби, говорит Библия.
Пожалуйста. Интересно, нам уже написала Тамара, где нет любви, там нет истины. Истина – это и есть знание, можно сказать. Действительно, подлинное знание.
Вы знаете, опять-таки, не в смысле изучения какого-то предмета или знания. Допустим, человек изучил микробиологию или физику. Он знает, он специалист в этой сфере. Не в этом смысле. Истина – это, можно сказать, познание себя. Кто я? Каков смысл моего бытия, моего существования, моего «я», того, что я это осознаю. И этот смысл должен быть открыт мне. В том истина для человека открывается. Поэтому Христос говорит: «Я есть истина, путь и истина, и жизнь». Как-то человек, Христос, Бог, человек, как он говорит: «Я истина». Вот в этом смысле. То, что он знает себя, откуда он пришел, куда он идет, он знает это. Вот так и нам, когда открывается истина, мы узнаем, откуда мы пришли, куда мы идем. Вот такое знание, безусловно, ну и сила, во-первых, во-вторых, и безусловно, польза человека, и вообще это для человека спасение знания. Поэтому человеку дан разум, чтобы оградить себя от лишнего, от ненужного, ну, остановиться вовремя, познавать то, что приносит ну, пользу, то, что вдохновляет, обогащает человека, ну и в конце концов открывает ему самого себя. Но недаром в Дельфийском храме в Древней Греции был лозунг «Познай себя». Вот. Ну вот я хотел бы к этому свести, что давайте будем познавать себя. Это не, пусть не будет звучать эгоистически как-то, самовлюбленно или самонадеянно, а пусть будет звучать вот как-то у древних греков, которых да. мы до сих пор изучаем.
Отец Георгий, ну, кстати, Сократ сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Ну, и дальше еще следуют другие, и этого не знают. Ну, то есть знания, они бесконечны. Человек может познавать и познавать. Но вот все-таки хорошо ли много знать? Какой-то должен быть предел, ограничение или, может быть, выбор знаний?
Ну, во-первых, хорошо, кому, для кого, для какой цели. Ну, хорошо бывает тогда, когда есть смысл использовать их знания. Поэтому хорошо много знать, чтобы принести много пользы. В этом никакого противоречия нет. Это хорошо, действительно. Но и познание вещей, не приносящих пользу, как, ну, первый Адам, вот он захотел познать добро и зло, вот съел, вкусил плода. Ну, вот оно началось, такое разделение внутри человека в его процессе познания. Вот, то есть человек, с одной стороны, и благие, и добрые вещи познает, с другой стороны, параллельно он узнает и зло. Знакомый, не просто узнает, как бы, о его существовании, а погружается в зло и сам становится отчасти источником зла. Ну, вот такое познание, конечно, от такого познания стоит оградить. Так вот, я об этом уже сказал, что человеку и дан разум, чтобы ну, оградить себя от, ну, вовремя, в нужный момент, в, ну, в нужной обстановке, на нужном этапе оградить себя от того познание, которое, ну, которое надмевает. Которое
отец Георгий, надмевает. Вот, может быть, сейчас как раз я и прочитаю один из вопросов. Друзья, кто нас слушает и смотрит в социальных сетях, пожалуйста, пишите вопросы. Есть такая возможность в комментариях написать свой вопрос. И вот еще нам написал сейчас Роман. Он просит подсказать, откуда появилась чаша Грааля. Отец Георгий, мне кажется, это вот как раз может быть продолжение, о чем вы сейчас говорили, выбор знаний, что нам полезно, что не полезно.
Ну да, безусловно. Ну, как бы есть такое представление, что испивший из чаши Грааля получает прощение грехов и вечную жизнь. Вот такое, ну, подробно, я думаю, рассказывать всякий может погуглить, найти это. Но это представление о том, что вот та самая чаша, из которой Христос вкушал на Тайной вечере, и в которую, ну, по преданию такому, но это не церковное предание, а это скорее такое легенды такие, ну, скорее, ну, больше относящиеся к эпохе рыцарства, вот таких походов крестовых и так далее. Ну, что вот Иосиф Аримафейский якобы собрал кровь в эту из ран распятого Христа в эту чашу, ну, и вот, так полагается, что испивший из чаши Грааля получает прощение грехов в вечную жизнь. Ну и, ну да, но я хочу сказать, что много романов на эту тему написано. Вот нам говорит справочник, подсказывает. И в Европе с 9 века уже охотятся за реликвиями, связанными с Граалем, с чашей Грааля. Ну а, собственно, это...
Отец Георгий, Вот действительно, об этом можно много прочитать. Может быть, все-таки для нас главное обращать внимание на то, что поможет спасти нам свои души. Вот о чем большое знание надмевает?
Ну, знаете, так много размышлять, рассуждать о спасении, как спасти душу свою и других людей, это тоже такое познание, ну, в общем, которое может обернуться не очень большой пользой. Потому что, ну, как правило, говорят, есть даже такая в народе поговорка, ну, ты спаси другого, сам ты всегда успеешь спастись. То есть, или обличи другого, сам всегда успеешь обличить. То есть, это, опять-таки, обращает нас и от себя самих к тому, чтобы рассуждать или, ну, не дай бог, судить других людей. И это вот, ну, свойственно, это есть в природе человека. И когда мы вот много знаем, вот почему знание, большое знание – источник скорби? Потому что, зная много о других, человек не может остановиться и уклониться от того, чтобы не судить других людей, чтобы не становиться на позицию осуждения и предубеждения о других людях или, ну, или вот, каких-то легендарных вещах, вот, ну, та, которую мы вспомнили, «Чаша Грааля», вот она вызвала немало предубеждений и образов, которые, в общем, совсем не соответствуют ни евангельскому Христу, ни вообще христианству не соответствует. То есть, ну, понимаете, что вот такие знания легендарных вещей или сказаний, или таких, ну, красивых, может быть, даже отчасти благочестивых преданий, оно может отклонять человека от, ну, вот как мы говорили, от истины, от познание истины. Истина открывается внутри. Истина открывается тогда, когда человек может, способен сам рассудить и не должное, не доброе, не полезное отвергнуть, а доброе, полезное принять и научить этому других. Понимаете? Вот Христос ведь, он, это же, ну, человек, он ходил среди людей, его видели и слышали, и он действия совершал, поступки, ну, и жил, как другие люди, тоже ел, пил, спал, уставал, гневался, смеялся. Так не говорит Евангелие, но есть моменты, где не без юмора звучат его слова, и, ну, по крайней мере, смеялся, не знаю, может быть, улыбался. И, ну, все, что свойственно человеку, было ему свойственно. Но вот познание, ну, себя начинается с него. И подобно, почему мы говорим, в православной церкви называем преподобным, подобно Христу человек в жизнью, в течение жизни или и уже, может быть, за порогом этой жизни познал себя и познал свой путь, свое назначение и смысл жизни своей. Ну вот это, в этом заключается вечность, потому что тогда, когда человек узнает это и соглашается, то его переход, ну, от жизни к жизни, как мы говорим, или успение, как Святой Богородице, это переход, ну, это переход именно, это не называется даже смертью, хотя успение – это сон, заснул и проснулся, в иной реальности. Мы об этом молимся и просим, безболезненно, непостыдно, мирно кончину просим. Итак, знание. Знание, ну, огромное количество фактов, историй, событий. Ну и сама Библия – это, в общем, невероятно объемная книга.
Источник знания.
Да, с колоссальным количеством имен, историй и каких-то ассоциаций, связанных с этими именами. Ну, можно бесконечно изучать, начиная от Ветхого Завета. Ну, а Новый Завет у нас основан, он исходит, он без Ветхого Завета тоже нельзя его отрывать, потому и называются оба Завета. Ну, один старый, другой Ветхий, другой Новый. Ну, вот, то есть погрузиться и знать, откуда происходит. Ведь Христос не пришел уже в живущий, устроенный мир с законом религиозным, государственным, с определенными кастами людей, сословиями, и сам определенным образом и одевался, и следовал определенным обычаям, которые приняты в этом народе. Ну вот, поэтому изучение всего это может поглотить, я думаю, что не одну жизнь человеческую, несравненно больше. Хотя я вот должен сказать, и это тоже основывается на наблюдениях ученых, что мозг человеческий, вот в плане познания, да, что он задействован весьма слабо, на какие-то там доли процента, что на самом деле человек способен на несравненно больше. Ну, не будем рассмышлять, каждый, не каждый, кто больше, кто меньше. Но я думаю, это мое такое, ну, личное убеждение, и как, ну, когда-то я и преподавателем был, и студентом, и аспирантом, и до сих пор веду там докторские работы, и как-то общаюсь, ну, и сам тоже все время учился, и продолжаю учиться. Вот. Поэтому я, ну, могу сказать, что вот это неиспользованное, неиспользованные объемы, возможности человеческие, они на самом деле используются. Но где и когда? Вот в чем вопрос. Для чего тогда человеку даны невероятные силы, емкости, возможности, мозг и интуиция, и чувства, которые вообще не описываются в терминах разума, а вот чувство любовь, я не знаю, ненависть или какое-то чувство блаженства, я не знаю, еще какие бывают чувства, которые человек испытывает, страх, например, или отвагу. То есть все это переполняет, и вот те способности, которые весьма скудно используется в этой жизни.
Отец Георгий, ну вы думаете, что первые люди использовали их?
Первые люди? Да. Но смотрите, Адам, первые люди жили, Адам жил 930 лет. То есть у него был еще запас, чтобы использовать возможности своего разума даже уже в земной жизни. Ну, в общем, я хотел бы докончить, что куда же это остается? И, ну, складывается впечатление, что вот накопленный запас и опыт этой жизни – это только начало. Подобно тому, как мы используем долю процента своего разума, мы используем лишь доли какие-то своей жизни, потенциала жизни, который реализуется где? Вот где он реализуется? Ну, Адам был в раю, там у него все реализовалось.
Наоборот, для чего-то у нас это есть, отец Георгий.
Ну, то именно. И надо об этом, ну, подумать и не забыть про это, что, ну, все еще впереди, все только предстоит. Ну, и Адаму тоже, хотя он и отпал от Бога, и был изгнан из рая, а потом-то он вернулся, он же ведь раскаялся, как мы знаем,
праведный. Отец Георгий, да. А вот все-таки мы это знаем уже про свой мозг, и тренировать его полезно? Полезно ли христианину тренировать? Ну, я думаю, что, конечно, ответ сразу напрашивается, тренировать все полезно. И мозг...
Ну, не просто... Ну, знаете, не просто тренировать, а то можно, ну, тоже есть, да, можно дойти до абсурда. Некоторые люди так тренируют свою мускульную систему, наращивают колоссальные бицепсы, ну, вот для вида, для показа или для каких-то упражнений. Ну, для соревнований это какой-то польза имеет. Но у меня вот, ну, такой не очень хороший, потому что я с этими людьми сталкивался уже, когда они становились старше, ближе к зрелому возрасту, к концу жизни. Вы знаете, болезни неприятные у тех людей, которые анаболиками себя, значит, снабжали, накачивали мышцы и участвовали в конкурсах, там, мистер такой-то, миссис такая-то, или мисс такая-то.
Отец вот, Георгий, ну, точнее, меня... чтобы не бездействовали какие-то органы, важно, чтобы не бездействовали, и мозг в первую очередь.
Ну, мозг никогда не бездействует, это исключено. Ну, как человек только вот открыл глаза, проснул, да, и даже во сне мозг, хотя слабо, но он задействован. Он задействован иным образом. Это, кстати, опять приоткрывает нам те возможности. Смотрите, когда человек спит, у него практически жизненные процессы сведены почти до нуля. Ну, не совсем до нуля, но почти, да? И мозг тоже как бы спит, отдыхает, правильно? Для того, чтобы потом, когда человек проснулся, и вот вы говорите, чтобы не бездействовать, но мозг в принципе, он всегда действует. Но другой вопрос, как мы его, какое направление мы зададим этому действию. Но и потом всякий человек по-разному употребляет свои способности. Кто-то много читает, кто-то употребляет мозговые свои возможности для технических вещей, для какого-то изучения навыков, там, для работы, для принесения пользы, получения хорошего заработка и так далее. В общем, по-разному. Да, так вот, во сне это все притупляется и почти до нуля не сходит. А тем не менее, вот кто-нибудь сон пусть вспомнит из наших слушателей, и я вспоминаю, Ирина, вы вспомните, неужели мы во сне активны, и мы там думаем, правда же? Нет, нельзя так сказать, что я во сне там такой,
действия происходят, конечно.
Не просто действия, а мы там в какой-то обстановке, в каких-то ситуациях участвуем. И мы там думаем, что мы делаем. Иногда и весьма-весьма так, серьезно и ответственно, что такое происходит. У всякого по-разному бывает сложная ситуация. Вот я прошу прощения перед тем, как на радио прийти, буквально у меня такая привычка ежедневно 10-15 минут заснуть перед ответственным делом, чтобы привести себя в порядок. И вот я видел очень продолжительный сон. Я спал 10 минут максимум. И очень продолжительный сон. Такое впечатление, что это был целую ночь проспал. Может быть, даже больше. В другую жизнь погрузился. И там действия происходили, в которые я был вовлечен. Я там отвечал за что-то такое, что-то такие, принимал решения какие-то, понимаете? То есть мозг работает, а при том он как бы спит. Понимаете, о чем речь? То есть вот как это будет? Я постепенно нас с вами подвожу к тому рассуждению, что мозг не умрет, даже когда биологическая составляющая его, рассеется и распадутся, как и всего человеческого тела, то нечто, или я бы сказал, некто, который описывается нами под именем Ирина, там, Георгий, или отец Георгий, там, я не знаю, кто у нас, Дмитрий вот у нас давно не звонил, позвонит сегодня. Но, вот эта цельная личность, она не разбиваема, потому что она перед Богом, а Бог вечен. И, это, конечно, ничего не доказывает, но я хочу сказать, что вот это то, что вобрала личность в себя, можно назвать это знанием, но скорее это такой опыт или это реальность самой жизни, которая как бы продолжается, но и как бы начинается сначала. Нельзя так сказать, не сначала, нет, она продолжается, потому что я остается, но при этом тела у человека нет. Вот таков переход, таков эффект разлучение с телом, иногда называют душа, тело, это для понимания, для начального, так сказать, представления. Так разделить нельзя. Представление о теле, у каждого из нас свое тело, мы к этому привыкли, мы таковы. И с телом связаны наши эмоции, привычки, мысли, очень связаны с телом. Когда, допустим, тело исчезает, это тоже не уходит никуда. Поэтому новое тело, когда, как сказано в книге Апокалипсиса, «все творю все новое». Вот новое тело, оно не будет совершенно иным. Оно будет таким, к которому мы привыкли, к которому мы ощущаем себя. Вот я, как таковой, как я есть. Конечно, внешне нельзя сказать, что это точно будет так. Но что-то внутреннее обязательно, не что-то вернее, а внутренняя связь останется. Вот это знание, оно приходит из вечности и уходит в вечность. И вообще вечность – это и есть процесс. Познание, в каком-то смысле и познание. В каком-то смысле это движение. Там, где движения нет, там остается только Бог. Бог абсолютно неподвижен, и он есть и движение. То есть он есть начало движения. А как начало, он сам неподвижен. Поэтому Бог, как говорит святитель Григорий Палама, в божественных энергиях, это уже силы активные, действующие, он проявляет себя в мире и дает жизнь миру, и творит его, и творит человека таким по образу и подобию своему, таким, каким он видит себя, отображение себя.
Отец Георгий, это... Вот о движении, если мы сегодня говорим о том, хорошо ли много знать, в познании тоже хорошо, если будет движение. Вот на мой взгляд, много знаний не бывает. Чем больше узнаешь, тем лучше. И все-таки вот эти библейские слова, они как-то стоят вопросом. Ну, почему много печали? Нет, ну мы уже с этим разобрались, и все-таки во многих знаниях они приносят печаль.
Да, ну мы на эту тему уже говорили, да. Что знания, вот понимаете, как представим себе, у всех смартфоны в руках, там компьютеры на столе стоят. Но там есть базы данных, а есть система управления базами, так? То есть система, которая дает сигналы. То есть посылает данные, которые запрашиваются, другие данные там отодвигает. Там есть система стеков, движений, ну, определенных. Я уже давно отошел, боюсь говорить глупости, но не, главное понимание, что есть база данных, есть система управления, которая передвигает в этих базах и достает оттуда нужную информацию в Google. Что-то подобное, понимаете, что-то подобное, ведь это, конечно, не человек по образу компьютера устроен, а компьютер по образу человеческого размышления, человеческие движения, то есть накопление, да, но потом как достать нужную информацию, нужную мысль, нужный образ, эмоцию ощутить, который принесет нам радость, а не печаль. Поэтому накопление больших баз данных, как это и в жизни бывает, приводит иногда к некоторым таким неприятным вещам, когда эти базы данных попадают не в те руки. Вы знаете, о чем я говорю, да? То есть, попало бы, допустим, где какие-то сведения о большом количестве людей. Этим озабочено во всем мире. Есть даже такое направление, прошу прощения, что на этом останавливаюсь, но вот моя дочь работает в системе защиты данных. Data protection. Вот, поэтому я с ней тем не общаюсь слишком много, но факт тот, что это целая плеяда специалистов занята только защитой данных, чтобы они не попадали в недолжные руки, понимаете? И вот это, собственно, скорби-то приходит, когда наши данные, они попадают не в нужные руки. К чьи руки? Да наши собственные, понимаете? Когда они подвержены, я страстно там хочу добиться, опередить там, кого-то поставить на место, кого-то привести, в чувство, кого-то наказать или обвинить. И вот тут мне на помощь приходят мои знания, да? Или в другой ситуации, когда я слишком много знаю о том, что было бы, если бы, но этого еще нет. Я просто знаю, что было бы. И это меня огорчает, угнетает, это меня тревожит, возбуждает какую-то ненужную мечтательность. И в конце концов, я расстраиваюсь, впадаю в депрессию, и уже и прежние знания забыты, и уже, в общем, человек попадает в немощь такую. То есть, понимаете, как ни поверни, нужно знания накапливать полезно, нужно. Но использовать их, для этого человеку дан разум, способность выбора, способность отклонить недолжное, ненужное и принять то, что нужно. И это не только разум, я прошу прощения, это еще и человеческая совесть, и сердце, и человеческая вера. Вот здесь мы приходим к главному. Вера и доверие тому, кто нам дал эту способность, подобно тому, как компьютер не может испытывать веры или доверие, но мы все-таки вкладываем туда, чтобы пользу получить какую-то от него, правда? И в этом смысле Бог хочет тоже видеть в человеке отображение себя, свою славу Божию в человеке, как он явил во Христе, так и в каждом человеке он хочет это видеть. Понимаете? И в этом смысле он не манипулирует, конечно, нами, как мы манипулируем компьютерами, но он ожидает от нас этой реакции, вот этого встречного импульса и, в конце концов, соприкосновения с истиной. Кто ты? Зачем ты пришел? Для чего у тебя способности? Вот эта база данных твоей, для чего тебе она дана? Вот ты изучил там, какую-нибудь супернауку, Эйнштейн, какой-то новоявленный, или... Да сам Эйнштейн, между прочим, в какой-то момент своей жизни он не объявлял себя человеком верующим, потому что слишком велико было засилье религиозное засилье в те времена Эйнштейна, и, конечно, многие противились этому. Сейчас это не так, совсем не так, далеко не так. Церковь имеет не имеет такого доминирующего влияния в обществе и не доминирует над процессами общественными и так далее, как в те времена. Но Эйнштейн говорил о Боге. Он осознал, он увидел, что вот последняя точка, до которой он дошел, он увидел, что за этим стоит, вот стоит главное, или главный вот принцип, основа, которую он не может знать.
Отец Георгий, ну, понимаете? Слова Эйнштейна, человечество еще дальше отдалилось от Бога, еще больше отдалилось от Бога, уже говорят о многом, о его позиции.
Конечно, конечно, правильно, именно о его позиции. И еще раз, нельзя сказать, что там Эйнштейн верующий, он не хотел этого показывать, себя как-то объявлять, но он этого не избежал, даже величайший ум нашего человечества не избежал того, чтобы все-таки открыть, что внутри него происходило, понимаете? Поэтому это, я считаю, очень важным моментом. И другие люди, многие...
Звонок? Вот речь... У нас пока нет звонков. Мы просто пока работаем без звонков. Отец Георгий, ну вот речь зашла о вере. Вот можем ли мы, верующие люди, о своей вере говорить как о знании? Что и Библия дает глубинное знание, знание истины, и вот это знание – радость. Ну, всякий верующий человек, он, конечно, так и скажет, что его знание – это радость. Но вот можно это сравнивать веру со знанием? Что вера, она равна знанию.
Ну нет, так, конечно, передача веры от поколения к поколению происходит через познание. Человек, ну, каждый учится, есть семинарии, есть академии, есть университеты, и человек не обязательно там изучает какие-то предметы, посвященные Богу, он изучает просто науки, и через рассматривание творения, как говорит апостол Павел, он узнает Бога. Но что вера – это знание? Нет, так, я бы так не сказал. Конечно, она требует под собой определенные знания, но вера изначально, вера – это действие Божьего Духа. Понимаете? Ну как, я только за себя могу ответить, у меня так было. Я начал изучать, познавать, веру, то, что мы связываем с верой, после того, как уже ощутил веру в себе, понимаете? А не наоборот. Но бывает иначе. Я даже об этом написал книгу, роман «Атомный пастырь», где человек-ученый вот через свои исследования он и позицию моральную, морально-этическую позицию внутреннюю, он приходит к тому, приходит к вере. То есть, возможно, и тот, и другой путь возможен. Понимаете, от знания к вере и от веры к знанию. Ну, вот так что я не могу сказать. Однозначно нельзя сказать, что вера – это знание. Нет, нельзя. Потому что, видите, там не было другого пути. Да? Тогда мы бы уподобились с вами известному персонажу, монаху Варламу Калабрийскому. Знаете такого, да? Который с Григорием Паламой спорил. Ну, отчего и появился Святогорский Томас. Варлам Калабрийск утверждал, что Бога никто никогда не видел, не познает Бога. Бога можно познавать только опосредованно. Как предмет спекуляции. То есть, спекуляции в смысле рассуждения. Так, то есть философски Бога можно только узнавать. Вот двигаясь логически от одного заключения к другому и дальше, вот только так нам дано. Больше никакого познания о Боге у нас нет. А Палама говорил, что Бог открывает себя. Что Бог открывает себя, и он потом это вывел не учение, а такое представление о божественных энергиях. И действительно такое случается. Это неведомо. Человек не понимает, откуда это приходит. Но я могу только опять за себя ответить, что вера, откуда она появилась, с какой стати, почему? Я занимался математикой, писал диссертацию, кандидатскую, докторскую хотел писать, и погружен был целиком в формулы, там какие-то многозначные, сложнейшие какие-то выкладки. Чего ради мне, почему я вдруг о Боге стал думать? Я абсолютно не понимаю. Никакого логического объяснения этого нет. И я постарался это в романе «Атомный пастырь» написать, отчасти, так сказать, таком автобиографичном, что это приходит из ниоткуда. И действие вот божественной энергии, или энергии Духа Божьего, или Духа Божьего, побуждает человека, как бы изначально импульс дает. А дальше, вы правильно сказали, вера и знание, они идут параллельно. И мы узнаем больше. Оказывается, вот такие люди верили, они вот так верили, вот такие так. От поколения к поколению, от века к веку были такие образы, такие святые. Вот они так такое написали, а вот этот святой так написал. А вот они тут поспорили, как Нил Сорский, Иосиф Волоцкий. А вот тут они, значит, тут была такая история. Тут, понимаете, вот это уже накопление знаний, которое параллельно с верой является, конечно, тоже основой веры. Потому что только оставаться в положении такого вдохновения невозможно. Понимаете, Бог дает Духа, но потом Дух отходит. Это закон жизни человека. И Дух не пребывает так. Его нельзя заставить или принудить, или упросить, умолить. Господи, дай мне Духа, чтобы всегда со мной был. Ну, просить можно, но принудить, что это будет так всегда, никто из нас не посмеет такого сказать. Понимаете, Дух свободен, он как ветер, дышит где хочет. И когда он приходит, мы не знаем. И куда уходит, не знаем. Понимаете? И вот это вдохновение, наитие, оно, это какой-то мгновенный, это не, ну, процесс, может быть, ну, короткий, как импульс, понимаете? И дальше за этим следует уже такое, ну, возрождение, или такой человек, как бы родившись, как младенец в духовном отношении, появляется, и тут он начинает расти, ручками, ножками шевелить, там, головкой, что-то слышит какие-то слова, потом ходить начинает, потом бегать, прыгать, писать, читать. Ну, вот так и в духовной жизни. Постепенно человек способностями, своим разумом, познание обретает, познание, и с помощью познаний обосновывает, укрепляет свою веру и может ее донести до других. Вернее, не то, что донести, а поделиться с другими. Понимаете, где двое или трое собраны во имя. То есть, когда мы делимся и встречаем взаимность, нас это очень вдохновляет и побуждает верить дальше. Согласитесь, что так. И, в общем, церковное собрание, там, Евхаристия, литургия, ну, во всех христианских деноминациях, сообществах, церквях существует собрание, где люди вместе сходятся. Ну, конечно, есть представление и об аскетах, о хермитах, подвижниках, которые проводили жизнь в одиночестве. Это не было одиночество. Преподобная Мария Египетская там 38 лет в пустыне провела, но она была не одинока. Она получала ответ от Бога. Она имела диалог внутренний свой. Но также и другие люди. Если человек остается в одиночестве, в пустыне, он гибнет. Ничто его не спасет. Он перестает быть человеком. Ну вот, таков, мне кажется, может быть, ответ.
Отец Георгий, я еще прочитаю, что нам Тамара написала. Мое мнение, что большое знание безопасно только для нравственного человека.
Ну, прекрасно, ну, хороший, это, Тамара, да. Спасибо. Да, спасибо большое.
Ну,
да,
на конечно, это стоит конечно, обратить совершенно... внимание, да, отец Георгий.
Да, да, конечно, конечно.
Да? Сама нравственность. Ну, может быть, это тоже какое-то глубинное познание чего-то человеком.
Ну, и да, и нет, потому что все-таки человек с этим рождается, человек склонен вообще к нравственному образу. Хотя мы говорим иногда, что склонен к греху, но поначалу в простоте человек склонен доверять. Младенец доверяет своим родителям, матери. Там, он не сомневается в том, что мать – это само добро, само благо для него. Понимаете, вот в этом есть склонность, которая постепенно подменяется, когда мы растем, входим в эту жизнь, сталкиваемся с негативными сторонами этой жизни. Ну, постоянно, с самого детства и до самой своей старости мы сталкиваемся с этим, мы вынуждены обороняться, защищаться, ставить преграды, ну, там другим людям, а они ставят преграды нам, нашим действиям. Ну, вот появляется уже такое... Безнравственность появляется, скажем так. Но нельзя сказать про младенца новорожденного, нельзя сказать, что он нравственный или безнравственный. В нем все природное, естественное. Да? Конечно, есть генетический код. И некоторые склонности, ну, как говорят, заложены. Механизм развития. Допустим, ну, говорят такое, я прошу прощения за такой пример, но у алкоголиков родится вот склонный к алкоголизму ребенок. Ну, и да, и нет тоже, бывает и так, и эдак. Ну, и шанс, вероятность велика. Да, к сожалению, это так.
Особенно да, если пример там... перед глазами, потому что дети все-таки...
Нет, я говорю не только о примере, а даже вот именно о генетическом коде, который, ну вот как бы действительно передается. Ну и Библия нам говорит, что ответственность за вплоть до третьего, четвертого колена отвечает за грехи родителей. Но это вот и есть ответственность за грехи, то есть такая связь, кодирование такое происходит. Но оно не безгранично, оно не всевластно, это кодирование. Конечно, абсолютно нет. И человеку дано достаточной силы разума, чтобы преодолеть, если он хочет, если он стремится, то он преодолеет свою закодированную безнравственность или дурные склонности. Но они есть у всякого. Никто не лишен дурных склонностей. Никто. Но я говорю, что вот в рождении все-таки появление человека на свет и начало, как бы, это уже не с нуля. Все-таки человек склонен, и он вынужден доверять себя, доверять кому-то, иначе он не вырастет. Понимаете, младенец, если он будет все время сопротивляться, не будет слушаться матери, не будет брать, допустим, питание, будет принимать грудь матери, то он не выживет, питаться не будет, погибнет, и все. Поэтому это природная такая склонность, она, конечно, есть, она... естественно для нас. Но за искажение или за замутнение происходит в процессе самой жизни, тут мы становимся способны различать нравственное, безнравственное. Вот почему мы так говорим нравственность? И сразу, в принципе, каждый из нас, даже самый, я думаю, какой-то злой или недобрый, или какой-то нехороший человек, преступник, все равно под словом нравственность понимает, о чем идет речь. Он сразу это понимает. Может быть, это не значит, что он сам становится нравственным, но он понимает, о чем идет речь. Это естественным образом дано понять. И наоборот, безнравственным. То есть, поэтому познание... И плюс нравственность, конечно, это большой плюс, большое достижение. И на мой взгляд, я здесь никого не пытаюсь переубедить, но на мой взгляд, это и приводит к вере в Бога. Бог и есть абсолютное знание, отец, при абсолютной нравственности.
У нас мало времени остается. Я просто хотела еще обратить внимание, в вашей хронике вы говорите о блаженстве слышания Бога. В Фейсбуке я хочу просто уточнить. Да. Там бывают ваши рассуждения. Я просто сейчас подсказываю всем, кто вместе с нами. Можно каждый день заходить и читать наставления.
Это не наставления, а такие мысли.
Да, мысли священника.
Скажем, мысли просто думающего человека, верующего человека, вот так. Я не хотел бы доминировать как вот священник, там, богослов, там, физик, математик, писатель, но хотя, конечно, куда от этого денешься? И там интересные какие-то эпизоды. Я стараюсь подбирать, чтобы это читабельно было, с каким-то представлением. Каждый день от одного до 1-2 поста есть обязательно. Там комментарии, ответы, реплики. Прошу вас, с удовольствием приму всех, кто попросится ко мне в друзья. Читайте. Так вот, блаженство слышания Бога. Речь идет там о Богородице, конечно, но это посвящено там Богородичному празднику было. В общем, из праздника мы выводим главное, что в слышании Бога и заключается блаженство. Блаженство, то есть такое особое пребывание человека. Вот то самое нравственное знание, которое возводит человека до способности услышать Бога, который абсолютная нравственность, абсолютное знание. И это знание он разом передает. Блаженство сообщает разом. Не надо учиться там 14 лет в иезуитском колледже и в университете. Там 14 лет иезуиты учатся, представляете? Потом еще продолжают всю жизнь. Это достоинство грандиозное. Наш, кстати, нынешний папа, он иезуит, как раз он прошел все эти ступени. Да, но не надо этого. Ты получаешь вдруг познание, как дар, как, понимаете, и ты этому рад, бесконечно рад. И ты уже тебе не нужно ничего, больше ты ничего о чем не просишь, никуда. Но ты двигаешься, потому что это побуждает тебя к движению. Вот поэтому блаженство – это особенное состояние. Конечно, блаженный там есть вот у нас заповеди блаженства, там ясно сказано, еще можно продолжить, блаженный слышащие Бога, я бы так добавил, и знающие о том, что Бог есть, и я тоже есть, потому что есть Бог. Ну вот, я благодарю очень за внимание, и за то, что вы обратили внимание на вот эти посты. Действительно, как-то мы добавляется аудитория там у нас. И,
да, отец Георгий, мы вот должны уже остановиться. Я благодарю вас за то, что вы сегодня с нами были.
Спасибо. С праздником, Днем знаний всех.
Друзья, всего доброго.